Глава 9. «У вас сухие непокорные волосы. Вы не знаете, что делать? Втирайте крем для волос Убик. Уже через 5 дней волосы окрепнут и залоснятся. Помните, если пользоваться аэрозолем Убик по инструкции, он совершенно безопасен». Они выбрали супермаркет «Счастливые люди» на окраине Балтимора. «Пачку Пэлмэл», — бросил Эл кассиру компьютеру.
«Винкс дешевле», — проворчал Джо.
«Винкс уже давно не выпускают», — раздраженно ответил Эл.
«Выпускают. Просто не рекламируют. Классные сигареты, которым, кстати, и реклама не нужна. Замените Пэлмэл на Винкс»,
— сказал Джо кассиру. Пачка сигарет скользнула по желобу и упала на прилавок.
95 центов», — произнес компьютер.
«Возьмите 10 кредиток».
Эл сунул в кассу банкноту, и аппарат зажужжал, проверяя ее на подлинность.
«Сдача, сэр».
Перед Элом выросла аккуратная горка монет и бумажных денег.
«Пожалуйста, проходите».
«Значит, деньги Ренситера принимают», — подумал Эл, уступая место следующему покупателю, дородной пожилой женщине в темно-синем пальто. Он осторожно раскрыл пачку. Сигареты рассыпались при первом же прикосновении.
«Это бы о чем-то говорило, если бы мы купили Пэлмэл. Я попробую еще раз».
Эл попытался снова встать в очередь, когда заметил, что тетка в темно-синем пальто отчаянно ругается с электронным кассиром.
«Он погиб еще по дороге домой. Вот, полюбуйтесь».
Она установила на прилавок горшок с безжизненной азалией.
«Я не могу его заменить», — произнес кассир. «Мы не даем гарантии на покупаемые у нас растения. В данном случае мы считаем, что покупатель должен видеть, что он берет. Пожалуйста, проходите».
«А Saturday Evening Post, который я купила вчера в вашем киоске?»
— не унималась покупательница.
«Он ведь оказался годовой давности. Что у вас происходит? Я уже не говорю о марсианских червях».
«Следующий», — произнес аппарат, больше не обращая на нее внимания.
Эл вышел из очереди и обошел магазин, пока не наткнулся на уставленную сигаретами полку. Здесь были представлены все мыслимые сорта, на 8 или более футов от пола возвышались пачки и блоки.
«Возьми блок домино», — сказал Джо.
«У них такая же цена, как у Винкс».
«Боже!»
— простонал Эл.
«Не бери ты всякое дерьмо. Лучше Винстон или Кулс».
«Пустой».
Он потряс взятый со стенда блок.
«По весу чувствую, пустой».
Внутри, однако, что-то болталось, маленькое и легкое. Эл разорвал упаковку. Там оказалась свернутая в трубочку записка, почерк был хорошо знаком ему и Джо. Эл развернул записку, и они прочитали.
«Нам крайне необходимо встретиться. Ситуация весьма серьезная, и со временем осложнится еще больше. Существует несколько объяснений, которые мы обсудим позже. Что бы ни произошло, не сдавайтесь. Мои соболезнования по поводу кончины Венди Райт. В этом случае мы сделали все, что в наших силах».
«Значит, он знает про Венди», — прошептал Эл.
«Что ж, может, тогда этого больше не произойдет с нами и оставшимися».
Выбранный наугад блок сигарет в случайном магазине в случайном городе, и в нем послание Глена Ранситера. «А что в остальных пачках? Это же записка». Эл схватил блок ЛМ, потряс его и разорвал. Внутри, как обычно, лежали два ряда сигаретных пачек по 10 штук.
«Как видишь, здесь все в порядке», — проворчал Джо, вытаскивая блок из глубин полки. «Полный».
Джо впихнул его на место и вытащил следующий, потом еще один. Во всех коробках были пачки с сигаретами. И все сигареты рассыпались в прах при первом прикосновении.
«Интересно, как он узнал, что мы сюда приедем?» — спросил Эл. «И как он узнал, что мы возьмем именно этот блок?»
«Логики никакой», — подумал Эл. «Но и здесь прослеживается действие двух противоположных сил. Распад против Ранситера. Повсюду. Может быть, по всей Вселенной. Это солнце погаснет, и Глен Ранситер заменит его другим, если сможет.
В этом и весь вопрос. Много ли может Ранситер? С другой стороны, как далеко зайдет процесс распада?
«Давай проверим что-нибудь еще», — предложил Эл.
Он прошел по всему магазину, мимо полок с консервами, банками, коробками и упаковками, пока не оказался в секции бытовых электроприборов. Там, повинуясь импульсу, взял дорогой германский магнитофон.
«Вот этот вроде бы нормально смотрится».
Бросил он Джо и тут же снял с полки еще один в коробке.
«Давай купим и заберем с собой в Нью-Йорк».
«Ты даже не хочешь открыть и проверить?»
— поинтересовался Джо.
«По-моему, я уже знаю, что мы обнаружим»,
— ответил Эл и потащил магнитофон к кассе. Вернувшись в Нью-Йорк, они первым делом занесли магнитофон в мастерскую корпорации Ранситера. Спустя 15 минут техник представил свое заключение. Лентопротяжный механизм полностью изношен. Резиновый шкив протерт, механизм засорен мелкими кусочками резины. Тормозов прямой и обратной перемотки практически нет. Вследствие длительной эксплуатации магнитофон полностью пришел в негодность и требует чистки, смазки и замены основных частей.
«Сколько, по-вашему, он был в употреблении?» — спросил Эл. «Несколько лет?»
«Не меньше».
«Я купил его сегодня».
«Не может быть», — сказал техник. «Или вам продали...»
«Я знаю, что мне продали», — перебил Эл. «Знал еще до того, как открыл коробку».
Повернувшись к Джо, он добавил.
«Новый фирменный магнитофон полностью изношен. Купленный на ненастоящие деньги, которые принимают в этом магазине. Обесцененные деньги за обесцененную покупку. Определенная логика в этом есть».
«Ну и денёк выдался сегодня», — вздохнул техник. «Просыпаюсь, а попугай сдох».
«Из-за чего?»
«А кто его знает? Сдох и всё. Загнул коготочки. Я вам кое-что скажу по поводу вашего магнитофона».
Техник погрозил Эллу костлявым пальцем.
«Он не так изношен, как просто стар. Ему не меньше 40 лет. Резиновые ролики уже давно не используют, так же, как и ременную передачу. Так что запчастей вы для него не достанете, если только кто-нибудь не изготовит их вручную. В любом случае толку не будет. Эта рухлядь все равно рассыплется. Плюньте на нее».
«Вы правы», — согласился Эл. «Я так и сделаю».
Они с Джо вышли из мастерской в коридор.
«Мы столкнулись не просто с износом. Речь идет о другом. Где брать пригодную для еды пищу? Что из имеющегося в продаже может храниться так долго?»
«Консервы», — ответил Джо. «Кстати, я видел много консервных банок в супермаркете Балтимора».
«Теперь понятно, почему».
Эл кивнул.
40 лет назад продавалось значительно больше консервированных товаров, чем замороженных. Не исключено, что это станет нашим основным источником питания».
Эл погрузился в раздумья.
Но время изменилось. Если за один день произошел такой скачок, с 2 лет до 40, то к завтрашнему дню все может состариться на 100 лет. А 100 лет никакая пища не сохранится, как бы ее ни консервировали.
«Китайские яйца», — сказал Джо. «Их зарывали в землю на 1000 лет».
«Причем это происходит не только с нами», — продолжал Эл. «Та пожилая женщина в Балтиморе. На ее покупки это тоже повлияло. На азалию, помнишь?
Неужели весь мир будет голодать из-за произошедшего на Луне взрыва?» — подумал он.
«Почему это влияет на всех, а не только на нас?»
«Может, Балтимор существует только, когда кто-нибудь из нас там находится? Вдруг только мы, побывавшие на Луне, испытываем все это?»
«Философское построение, не имеющее ни смысла, ни значения», — отрезал Джо. «И абсолютно бездоказательное».
«Для той женщины в синем пальто это, пожалуй, имеет значение»,
— едко заметил Эл.
«Да и для остальных тоже».
Открылась дверь, и из мастерской вышел техник.
«Я только что заглянул в инструкцию к вашему магнитофону»,
— пробормотал он, протягивая Эллу брошюру. Его лицо выражало смешанные чувства.
«Взгляните».
Техник тут же вырвал инструкцию из рук.
«Можете все не читать. Посмотрите вот сюда, на последнюю страницу. Здесь указано, где сделали проклятую штуковину.
и кому направлять претензии.
«Изготовлено фирмой Ранситера в Цюрихе», — прочитал вслух Эл. «Мастерская по ремонту в Североамериканской конфедерации находится в городе Демойне. Тот же город, что и на спичечном коробке». Эл передал инструкцию Джо.
«Едем туда».
«Интересно, почему Демойн?» — подумал он. «Ты не помнишь, был ли Ранситер как-либо связан с Демойном?
Родился там и прожил первые 15 лет. Он частенько вспоминал об этом».
«Значит, сейчас после смерти он туда вернулся, в определенном смысле».
«Ранситер в Цюрихе», — думал Эл, — «и в Демойне. В Цюрихе отмечен метаболизм его мозга. Там, в мораториуме возлюбленных собратьев, находится его замороженное тело. И там, тем не менее, до него не добраться. В Демойне его физически нет, но, очевидно, контакт состоится именно там. По сути дела, он даже установлен при помощи этого буклета с инструкцией. Во всяком случае, есть односторонняя связь. От него к нам. А мир, между тем, приходит в упадок, сворачивается. На поверхность выплывают минувшие пласты бытия. К концу недели мы можем, проснувшись, обнаружить на 5-й авеню старинные позвякивающие трамваи».
«Давай поднимемся и посмотрим, как там наши», — сказал Джо,
«прежде чем отправиться в Демойн».
«Если мы не отправимся в Демойн немедленно», — возразил Эл, «поездка может занять целый день, а то и два».
«Регрессу подвергнутся и способы перемещения», — подумал он, «от ракетной тяги к реактивному самолету, от реактивного самолета к пропеллеру, потом угольные паровозы, повозки на конной тяге». «Нет, вряд ли до этого дойдет. Хотя в руках у нас 40-летней давности магнитофон с лентопротяжкой на резиновых роликах и пасеках. Может, и дойдет». Эл и Джо быстро направились к лифту. Джо нажал кнопку, и они застыли в ожидании, погруженные каждый в свои мысли. С лязгом остановился лифт. Эл вышел из оцепенения и машинально распахнул железные решетчатые двери. Перед ним оказалась открытая кабина с полированными медными поручнями. В углу с сонным видом сидел на стуле лифтер в униформе. Он равнодушно взглянул на них и потянулся к тумблеру. Элла передернула.
«Не входи».
Он схватил Джо за рукав.
«Ты посмотри и вспомни, на каком лифте мы спускались. Гидравлический, закрытый, бесшумный, без...»
Эл осекся, ибо древнее лязгающее сооружение растворилось, и на его месте возник привычный лифт. Старый, однако, не исчез совершенно, дрожал на периферии зрения, словно готовясь снова материализоваться, как только Эл и Джо ослабят внимание. «Он хочет вернуться», — понял Эл. «Он намерен вернуться. Мы можем это отсрочить, но составляющая направленных в прошлое сил начинает доминировать. Старая наступает быстрее, чем мы предполагали. Сейчас в один момент могут пролететь 100 лет, и этот лифт был столетней давности. И тем не менее мы, похоже, способны в некоторой степени контролировать процесс. Нам все-таки удалось вернуть современный лифт. Если мы соберемся все вместе, объединив не 2, а 12 сознаний...»
«Что тебе померещилось?» — спросил Джо. — Почему ты запретил мне входить?
— Ты что, не видел старого лифта? Открытая кабина, медь. Все на уровне 1910 года. И лифтер на стуле.
— Нет.
— Ты хоть что-нибудь видел?
— Вот это?
Джо показал перед собой.
— Обычный лифт, на котором я каждый день езжу на работу. Я видел то, что вижу всегда, то, что вижу сейчас.
Джо вошел в лифт.
«Наше восприятие становится различным», — понял Эл. «Интересно, что это означает?»
Ему стало не по себе. Он почувствовал темную страшную угрозу, будто произошла самая ужасная перемена с момента смерти Ранситера. Они стали изменяться с разной скоростью. Кольнуло острое интуитивное прозрение, что именно это испытывало перед смертью Венди Райт. «Интересно, сколько осталось мне?» — подумал Эл. Он вдруг ощутил коварное, всепроникающее похолодание, которое давно подкрадывалось к нему и всему окружающему миру. Вспомнились последние минуты на Луне,
Холод исказил очертания предметов, ледяные пузыри коробили поверхности, раздувались и громко лопались. В открытые раны затекало студеное дыхание и пробиралось внутрь к сердцевине, к самой сути, которая делала все вещи живыми. К ледяной пустыне с застывшими валунами подступила тьма, на миг ослепив его полностью. «Но ведь все это, — подумал Эл, — только мое восприятие. На самом деле Вселенная не похоронена под пластами ветра, холода и льда, а не внутри меня, хотя мне кажется, что я вижу их снаружи. Как странно. Неужели внутри меня целый мир, заточенный в моем теле? Наверное, так ощущается смерть», — сказал он себе. «Моя неопределенность, погружение в энтропию — это процесс, а лед — результат этого процесса. Когда меня не станет, исчезнет целый мир. Может быть, я смогу во всем разобраться, если просто прилягу и отдохну, найду в себе силы все обдумать».
«Что случилось?» — спросил Джо.
«Ничего», — коротко ответил Эл.
Лифт продолжал подниматься. Больше они не разговаривали. Войдя в конференц-зал, Джо сообразил, что Элла с ним нет. Обернувшись, он увидел его в конце коридора. Эл застыл на месте и не двигался.
«В чем дело? У тебя все в порядке?»
«Я устал», — вздохнул Эл.
«Ты неважно выглядишь».
Джо стало не по себе.
«Мне надо в туалет. Ты иди к остальным, посмотри, все ли в порядке. А я скоро подойду».
Эл сделал несколько неуверенных шагов.
«Все будет хорошо».
Он неуклюже пошел по коридору, словно едва видел дорогу.
«Я тебя провожу».
«Только плесну теплой воды в лицо», —
пробормотал Эл, толкая дверь туалета. «Что-то с ним случилось», — подумал Джо, стоя в коридоре. Увидев старый лифт, он изменился. «Интересно, почему?» В дверях показался Эл.
«Что?»
— выдохнул Джо, увидев выражение его лица.
«Взгляни».
Эл ввалился внутрь и показал на стену.
«Граффити. В туалетах всегда пишут на стенах. Ты прочти».
Карандашом или фиолетовой пастой на стене было написано: «Прыгай с писсуара, бейся головой, все равно вы мертвые, а я живой».
«Ты узнал?» — прошептал Эл. «Почерк Ранситера».
«Да»,
— Джо кивнул.
«Это Ранситер. Ну вот, мы и знаем правду».
«Это правда?»
«Конечно. Теперь уже ясно».
«Ну и способ, черт побери, узнавать истину. Со стены туалета».
Джо стало просто обидно.
«На стенах так и пишут, коротко и ясно. Мы могли месяцами читать газеты, смотреть телевизор, прислушиваться к видеофону и ни о чем не догадываться, пока бы нам прямо не сказали».
«Но мы не мертвые», — воскликнул Джо. «Кроме Венди».
«Мы в полужизни. Может, еще на Пратфоле-2. Может, возвращаемся на Землю после того, как взрыв убил нас. Нас, не Ранситера. А он пытается принять поток наших протофазонов. Пока что у него не выходит. Никак не установить обратную связь, но он к нам пробивается. Мы наталкиваемся на него повсюду, даже в случайно выбранных местах».
«Меня тошнит».
Эл склонился над раковиной, открыл кран и плеснул водой в лицо. Джо видел, что вода не теплая. В струе сверкали и потрескивали льдинки.
«Ты ступай в конференц-зал. Я подойду, когда мне полегчает. Если мне вообще когда-нибудь станет лучше».
«Я лучше побуду с тобой».
«Нет. Черт побери. Оставь меня. Слышишь?»
С посеревшим, искаженным гримасой лицом Эл вытолкнул Джо в коридор.
«Иди, иди. Проверь, как там все».
Эл кинулся обратно в туалет. Джо заметил, как он схватился за глаза и согнулся. Дверь закрылась.
«Ну ладно»,
— сомнением пробормотал Джо.
«Побуду с остальными в конференц-зале». «Эл!»
Джо прислушался.
«Боже, с ним действительно происходит что-то страшное. Я должен убедиться, что с тобой все в порядке».
С этими словами он распахнул двери. Спокойно и едва слышно Эл произнес:
«Слишком поздно, Джо. Не смотри».
Внутри было темно. Очевидно, Эллу каким-то образом удалось выключить свет.
«Ты мне ничем не поможешь».
Голос Элла был слаб, но не дрожал.
«Нам не следовало отделяться от остальных. Из-за этого погибла Венди. Ты, может, проживешь еще немного, если найдешь их и будешь с ними неотлучно. Скажи им это. Пусть все поймут. Ты сам понял?»
Джо потянулся к выключателю. Слабый, невесомый удар остановил в темноте его руку. Джо в ужасе ее отдернул, потрясенный бессилием Элла. Теперь ему стало ясно, он мог и не смотреть.
«Я пойду к остальным», — сказал Джо. «Я все понял, да. Тебе очень плохо?» «Нет».
Спустя некоторое время донесся шепот.
«Неплохо. Просто я...»
Наступила тишина.
«Может, еще увидимся?» — пробормотал Джо.
Он понял, что сказал нелепость, и пришел в отчаяние от того, что несет такую чушь, но ничего другого ему не оставалось.
«То есть я надеюсь...» — начал Джо, хотя знал, что Эл его уже не слышит. «Надеюсь, что тебе станет лучше. Я приду, проведаю тебя после того, как расскажу им про надпись на стене. Я им скажу, чтобы они не входили и не смотрели, потому что это может...»
Джо запнулся, подбирая слова.
«Они могут потревожить тебя».
Ответа не было.
«Ну, пока»,
— пробормотал Джо и вышел из темноты туалета. Нетвердой походкой он добрел до конференц-зала. Остановившись на мгновение, глубоко судорожно вдохнул и толкнул дверь. По телевизору шла реклама моющих средств. На огромном цветном трехмерном экране домохозяйка, критически рассмотрев полотенце из шкуры выдры, резким пронизывающим голосом провозгласила, что такому в ее ванной не место. Возникло изображение ванной комнаты. На стене тем же знакомым почерком было написано: «Ныряйте глубже в таз с водой, вы все мертвы, а я живой». Телевизор во всем конференц-зале смотрел только один человек. Джо стоял в центре совершенно пустой комнаты. Остальные, вся группа, ушли. Он стоял и думал, куда они подевались, и хватит ли у него жизни, чтобы их найти. Это казалось маловероятным.